Я предполагаю, что жители Иерусалима тут небольшое количество. Я вам скажу, потому что я хочу говорить о законах Пурима. Какие законы Пурима и для Израиля, и для всего мира. И есть особые правила, когда проведение Пурим и когда Пурим для жителей Иерусалима. Но мне кажется, будем говорить обо всем мире. О всем Израиле, кроме Иерусалима, и обо всем мире. Пурим – это великий праздник. И особенность в этом празднике, что мы в этом событиях, которые рассказывается в Мегилат Эстер, и события, из-за которых был установлен праздник Пурим, это события спасения еврейского народа от опасности, от опасности тотального уничтожения. И путь, которым Бог вел еврейский народ, и которым Он их спас, это путь скрытого чуда, не открытого. И если говорить шире, то вся жизнь еврейского народа, находясь среди других народов, постоянно еврейский народ был в опасности и постоянно и было много случаев спасения. И вообще само существование евреев в 2000-летнем голоде это великое чудо. И праздные Пури мы также ощущаем и думаем о многих чудесах, которые происходили с еврейским народом и с его существованием, которые против всех законов истории. Тебе Пурим повсюду будет с четверга на пятницу и в пятницу днем. В Пурим есть несколько заповедей. И что важно знать, что в заповеди эти относятся и к мужчинам, и к женщинам. Женщины тоже должны слушать чтение свитка Эстер и вечером, и днем. Женщины тоже делают трапезу, особую пуримскую трапезу. Женщины тоже посылают подарки подругам и тоже дают подарки бедным. Время чтения могилы, время вечернее – это захода солнца, прошу прощения, наступление темноты и до восхода зари. Утро, время чтения дневной могилы. Изначально читают, начиная с восхода солнца и до захода. Это время. Понятно, что нормально читают вечером, в начале и немножко позже. Утром, насколько возможно, пораньше. Кто не успел, читай дальше. Чтение свитка Эстер, мы читаем его сначала до конца. Потому что, именно прочитывая весь свиток, мы больше и лучше ощущаем величие чуда, которое Бог с нами сделал. И поэтому все части этой могилы, этого свитка, связаны с чудом. Если можно слушать Бейт-Кнессет, там, где есть миньян, 10 евреев, очень хорошо. Если нет возможности, у кого есть свиток, может прочитать. Надо иметь свиток и уметь его читать. Тот, кто читает свиток, говорит на него вечером три благословления. Он говорит благословение, что Бог велел слушать, читать могилу, а у микромогилу, за чудеса, что Бог сделал с нами. И Шехияну мы дожили выполнить эту заповедь. И то же самое и утром. Подарки бедным приводятся как минимум два съедобных блюда. Прошу прощения, не подарки бедным, а подарки друзьям, человек манот. Высылают два разных съедобных блюда одному другу, как минимум. Человек может послать и больше. А подарки бедным по-другому. Двум бедным, каждому по подарку. Подарок бедным может быть и деньгами, и едой, и, скажем, одеждой. Неважно чем. В большинстве случаев подарки бедным дарят деньги. В этом году трапеза пуримская, она особая. Как Рамбам пишет, особая. И делает, обычно делает ее что-то мясное. И не, пьют вино. Интересно. Мы же знаем и читаем, что когда человек пьет вино, если он придет к пьянству, то это приводит к многим плохим последствиям. Как же это в пуримской трапезе приводится, что пьют вино? Совсем не имеется в виду, чтобы быть совершенно пьяным, но все-таки кто-то пьет так, кто-то пьет больше. В чем смысл этого? Мишна Брура приводит так, что чудеса, которые были в этих событиях и описаны в свитке Эстер, они были связаны с пирами. Было несколько пиров. Первый пир, на котором Ахашвейрош потребовал своей жены Вашти прийти. Она отказалась. И он ее убрал из дворца и казнил. А дальше, когда Эстер пришла в дворец, что она попросила у Мордехая? Чтобы король и Аман пришли ко мне сегодня на пир. Это первый пир. Король ее спрашивает, что ты хочешь? Она ему отвечает. Если королю хорошо то, что я прошу, что они пришли на завтра тоже у меня на пир, король и Аман. На втором пире она ему сообщила, что Аман хочет уничтожить евреев, и что она еврейка, и на месте Ахашвейрош рассердился на Амана и услышал, что он еще сделал виселицу для Мордехая, на месте повесил. То есть чудо спасения евреев было связано с несколькими пирами, и поэтому подчеркнуть это чудо, мы пьем вино. Приводится, что каждый человек должен сделать расчет. Не совсем не обязательно, не нужно стать пьяным. Не пить больше, чем обычно. Быть при поднятом настроении. Быть более открытым. Известно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Есть люди, когда люди пьют, то из них выходит то, что они ощущают. Вопрос, что у человека внутри. Есть люди, которые не пьют, они кричат, ой, я видел таких, кроме Торы ничего в мире нет, и все стоит на Торе. И с таким воодушевлением об этом говорят. А есть люди, которые кричат совсем другое. И человек должен знать себя. Приводится, что если человек, если он выпьет больше, он может что-то сделать не как надо. Не говорить благословение после еды. Не сделать как надо. Не молиться минху. Кого-то обидеть словом. Кого-то, это может быть и свою жену тоже. То пусть этого не делает. Человек должен всегда взвесить свои действия. Что полезно, что вредно. Что обращают внимание, что в этом году Пурим выпадает на пятницу. И у нас же есть еще субботняя трапеза вечером. И надо отдать почет. И пуринской трапезе, и субботней. Поэтому в этом году мы не можем делать пуринскую трапезу за полтора часа перед заходом, как многие делают обычно пуринскую трапезу каждый год. Потому что надо же оставить чувство и место для субботней трапезы. Что это значит? Человек должен постараться, чтобы он имел аппетит для субботней трапезы, чтобы она была уважаемой. Приводится, Рамо пишет, что изначально стоит ее сделать утром. Значит, утром. Ну, есть же молитва. Есть чтение могилы. Дарит подарки друзьям, бедным. Того, что делает что-то из этого, хотя бы один подарок друзьям, то, что необходимо, по закону надо, подарок двум бедным, можно уже утром сесть за трапезу. Желательно, если можно, перед полуднем. Если не успели, то после полудня. Но как-то надо так рассчитать, чтобы не было слишком поздно. И чтобы осталось время и место для субботней трапезы тоже. Я хочу напомнить, что есть мицва слушать Паршат Захор. Помни, что сделал тебе Амалек. И обычно это читают, и всегда это читают в субботу перед Пуримом. Прошлую субботу это читали. Кто-то слышал, слушал, кто нет. Так если он придет молиться в Пурим, там тоже читают главу о нападении Амалека на еврейский народ. Вынимает свиток Торы и читает. Пятница. Так кто этого не сделал в субботу, чтобы постарался быть на молитве и услышать чтение этой главы. вспомни, что сделал тебе Амалек. И иметь в виду выйти эту мицву. Мицву надо иметь в виду выйти. Ну, есть спорим еще, что мы это особенно, мы говорим и благодарим Бога за чудеса, и в молитве, и благословение после еды. Аланисим варапурко на чудеса. То, что ты нам сделал в это время, в те дни, в дни Мордехая и Эстера, что Аман стал против них и хотел уничтожить. А ты, Бог, разрушил его планы, разрушил его замысел и повесили его и его сыновей на дерево. Мы выражаем Богу благодарность за добро, что ты с нами делал. Надо понять, события, которые происходят с еврейским народом и вообще с каждым человеком, не происходит чего-то случайного. Я хочу только закончить. Мне кажется, про законы Пурима мы говорили. И относительно законов Пурима известны. Все заповеди Пурима, слушать могилу, чтение могилы вечером и днем, дать подарки как минимум одному другу, лучше, конечно, больше, и подарок как минимум двум бедным, можно дать и больше, и особая пуримская трапеза. Я хочу только привести слова Рамбама. Рамбам говорит, человеку, у которого есть расчет, на что больше использовать деньги в Пурим, есть три части, на что человек может использовать деньги. На торжественную трапезу в Пуре, на подарки съедобных продуктов друзьям и подарки бедным. Так Рамбам говорит, что стоит больше уделить в расходах на подарки бедным, потому что нет такой радости перед Богом, чем как радовать бедных. А вообще содержание. В чем содержание подарков бедным? И какое это имеет отношение к Пуриму? Сила и величие еврейского народа в единстве. Когда люди, у которых есть материальные возможности заботиться о нуждающихся, это делает еврейский народ единым. Каждый заботится о другом. Так Рамбам говорит, что если вопрос, насколько, на что расходовать деньги больше, так Рамбам пишет, на подарки бедным больше. В чем смысл? Смысл подарков бедным, чтобы заботиться о нуждающихся, и мы все едины. Каждый заботится о других. А в чем смысл подарка съедобных продуктов друзьям? Одно из объяснений этого так. Ведь есть особая пуримская трапеза. Кто-то приготовил больше, кто-то меньше, чтобы у каждого была хорошая трапеза. Когда люди дарят подарки один другому, в конце концов у каждого есть что-то хорошее на пуримскую трапезу. Поэтому подарки именно съедобных продуктов, которые можно есть в Пурим. А кроме того, это создает больше дружбы и единства в еврейском народе. Один дарит другому съедобные продукты. Этот вот дарит этому, это дарит этому. Это создает единство. А сила еврейского народа в единстве. Говорят, что была претензия на евреев, что мы фузару муфейрат, разделен, не един. А когда каждый дарит друзьям съедобные продукты, заботится о бедных, народ един. Хотел бы остановиться на другом вопросе. Может быть, я расскажу интересный вопрос. Давайте разберем юридическую и политическую проблему Персидской империи в этом вопросе. Когда Мордехай и Эстер пришли к королю Ахашвейрош, уже после того, как повесили Амана, то они попросили короля отменить указ об уничтожении евреев. На что им король ответил: «Ктав указ о шених тобыши мамерах, который послан от имени короля, венахтим бетаба асамерах, подписан печатью короля, эйлошим, не возвращается». То есть, по конституции Персидской империи, король не мог отменить указ, который он сам же издал. Он становится заложником своего же указа. Это не по-царски отменять указ. Это мы читаем также про Даниила, что Дарьёвеш издал указ, что мы никому не молились, только новому королю. И потом донесли на Даниила, что он молится Богу. И видно, там читается очень ясно, что Дарьёвеш хотел его спасти, но не видел возможности, он не мог отменить указ. Это не по-царски. Так вернемся к вопросу. Как же все-таки приказ, указ о уничтожении евреев был отменен? Как это сделали по конституции Персидской империи? Персидская империя была государством закона, не анархии. Вы же видели, что второй человек после короля не мог, Аман не мог казнить своего врага Мордехая, только он мог это сделать, получив разрешение и указ, получив разрешение от самого короля. Без этого он не мог это делать. Он делал это по закону. Так как же указ, который невозможно отменить по Персидской конституции, по конституции Персидской империи, как же его все-таки отменили? А? Вопрос? Я видел, комментаторы на Мегилат Эстер спрашивают это, и я видел три линии ответа. Я видел еще, но я приведу три. Первый, когда я видел, поднимает этот вопрос, это Ибн Эзра. Из больших комментаторов, великих комментаторов Танаха. Он задает вопрос в такой форме. А за вам зачем вообще? Зачем и для чего? Надо было издавать указ, чтобы евреи могли поднимать руку на тех, кто против них. Достаточно отменить указ. Отменить. И больше, чтобы их не трогали. Указ отменен. И они спасены. И все. Зачем им надо перебивать врагов? Для чего? Лучше просто указ отменен. Они спасены. И все. Ибн Эзра говорит на это так, что они сделали это с большой мудростью. И он объясняет это то, что я уже упомянул, что по законам Персидской империи указ, который король издавал, отмене не подлежит. Ну, так что же все-таки сделали? Отмене не подлежит. Но выяснение истины – это что-то другое. Я скажу вам в нашей форме, как я привык. Аман же ведь казнен. И король заявил так. Я дал моему главному министру Аману указ написать, чтобы евреи Персидской империи имели право перебивать своих врагов. Аман подло, пользуясь доверием, как говорили в Советском Союзе, доверием партии и правительства, подло обманул власти и написал совсем другой указ, чем то, что наш великий король Ахашвейрош указал. Наш великий король Ахашвейрош указал, чтобы евреи могли перебивать их врагов. А Аман написал совсем другой указ, чтобы перебивали евреев. Аман за свои подлые действия пойман с поличным, наказан, казнен, повешен. А теперь мы посылаем жителям нашей великой Персидской империи оригинальный, настоящий указ короля Ахашвейроша. Ну, слышите форму? То есть, не то, что отменили указ. Выяснили, что Аман, пользуясь доверием Ахашвейроша, написал совсем другой указ, пользуясь доверием Ахашвейроша, имея в руках печать короля, написал совсем другой указ, чем тот, который король ему велел. Ясно? Это первый путь. То есть, не то, что отменили указ, заявили всему обществу, что Амана подло обманул власти нашего великого короля и послал другой указ. Прояснить истину и отменить неверный указ, это можно? Провели расследование, выяснили, что тут был обман, подлый обман, и сейчас мы посылаем вам верный, настоящий указ, который наш великий король Ахашвейрош велел писать. Это путь Ибн Эзра. Второй путь. Ралбаг. Ралбаг говорит так. Отменить указ король по конституции Персидской империи не может. А издать новый указ? Может. Новый добавочный указ. Так наш великий король Ахашвейрош издает новый указ. Прошлый указ остается в силе. Антисемиты имеют право перебивать евреев в этот день 13-го Адара. прибавка к этому указывает, что евреи имеют право вставать против тех, которые ищут им плохое. Евреи имеют на это право. То есть есть два указа. Если антисемит убивает еврея, он не нарушает закон. Ведь есть указ первый. Если еврей убивает антисемита, он тоже не нарушает указ. Есть ведь второй указ. Этот имеет право, и этот имеет право. Скажите, когда есть два указа таких, кто пользуется законом, а? Знаете кто? Законом пользуется более сильный. А кто более сильный? С кем широкие народные массы? И с кем видно власти с ними? Власти и, соответственно, органы власти, полиция и армия. Закон использует тот, кто сильный. На Раубага задают серьезный вопрос. Что же евреи так обрадовались, когда был издан второй указ? А кто знает, что выйдет? Кто победит? Как мы можем знать? Как говорится, тот, кто... А, есть выражение в книге о царях. Чтобы не хвалился тот, кто тяжет себе на поясе оружие, чем тот, кто развязывает. То есть пусть не хвалится человек в армии, выходящий на войну, как та, которая уже вышла с победой. Как ты можешь знать, кто победит? Вопрос очень серьезный. Но мне кажется, по той линии, что я сказал, можно это все как-то понять. Есть два закона. Но кто пользуется законом? Тот, у кого есть сила. И поэтому не случайно в Мегилат Эстер написано, что нам широкие массы пал страх от евреев. Потому что видно, что есть царица Эстер, и есть Мордехай, и видно, что власть Ахашвейрош с ними. И дальше написано, разные органы власти, Ахашдапним, поход, я не знаю точно, какие виды власти Ахашдапним, какие виды поход, написано, они поднимают евреев, потому что упал страх Мордехая на них. Потому что Мордехай занимает важнейшее место у короля. Он первый человек и всех министров. И слух о нем идет по всем провинциям. И он растет. То есть органы власти во всех местах боялись Мордехая, потому что король с ним. И как раз по линии Раубага нам более понятно, почему Мегилат Эстер нам рассказывает эти подробности, что многие стараются быть как евреи, потому что упал народные массы, на них упал страх от евреев. А разные органы, руководители власти, там, губернаторы и так далее, поднимают евреев, потому что упал на них страх Мордехая. Если просто вместо прошлого указа издан новый, то какое значение имеют эти подробности? Есть империя, есть король, который имеет полную власть. Что нам прибавляет, что народные массы боятся евреев? И что нам дает что губернаторы и другие руководители боятся Мордыхая. А по пути Раубага это объясняет ситуацию. В действительности закон могли брать в свои руки и та сторона, и та сторона. Но кто возьмет закон в свои руки? Тот, с кем широкие народные массы. И тот, с кем власти. С кем широкие народные массы. То есть выходит, что только ярые антисемиты, они могли напасть на евреев. А широкие народные массы им помогать не будут. А губернаторы и другие важные руководители будут на стороне евреев. Это по пути Раубага. То есть по пути Раубага было два разных указа, и оба указа в силе. Но есть указы, а есть кто пользуется, есть закон, а есть кто пользуется законом. Законом пользуются сильные. Слабые не могут пользоваться законом. И поэтому Багира нам подчеркивает, что и широкие народные массы не были против евреев, наоборот, были за них. И разные руководители, губернаторы и другие руководители, имеющие власть в своих руках, были на стороне евреев, потому что они боялись Мордыхая. Это второй путь. Третий путь говорит в книге «Есиф Реках», и Ягро тоже говорит близко к этому. Он говорит так. Было два указа. Один обнародованный широким народным массам. А другое – закрытое письмо, посланное губернатором. Письмо. Одно из них называется «Ктав», то, что разослано по всей империи. Это «Ктав». А есть сейфа, закрытое письмо, закрытая книга. Вы слышали, конечно, чтобы были закрытые письма. И в Советском Союзе тоже. Допустим, закрытое письмо Хрущева на 20-м съезде партии и так далее. Так так. Письма, указ разослан по всей империи, по правилам, по законам Персидской империи, не аннулируется. Это неуважаемо для империи. А то, что закрытое письмо, разосланное губернатором и другим руководителям, это может быть аннулировано, потому что оно закрыто. Им посылают новое письмо, и они не будут рассказывать широким массам о том, что было в первом письме. И по этому пути тоже очень понятно, почему это подчеркнуто. Что подчеркнуто? Ведь эти губернаторы могли рассказать многим, что было против... Было, то есть первое письмо разосланное губернатором было уничтожить всех евреев. А для всей империи было разослано указание. Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь. 13-го Адара будет что-то особое, особое, особое. Готовьтесь к 13-му Адару. Но не было указано, что будет. Так вот, этот указ, разосланный по всей империи, аннулирование не подлежит. Невозможно его отменить. Не отменяется. А закрытое письмо, которое послали губернаторам, это можно послать новое письмо, и они должны держать язык за зубами и ничего не рассказывать, и подчиняться новому указу. Это можно отменить. Это закрытое письмо. И по этому пути тоже очень понятно, почему тут написано, что губернаторы боялись Мордыхая. раз они боялись Мордехая, то они не разглашали, что был предыдущий указ совсем другой. По-моему, очень, очень интересное и оригинальное объяснение. Затем далее по этому объяснению тоже становится более... По этому объяснению, а может быть, не только поэтому, есть вопрос. Первый указ был разослан 13-го Адара. Автор 13-го... Прошу прощения. 13-го первого месяца. Это Нисана. 13-го Нисана. Второй указ был разослан 23-го, 3-го месяца, 23-го Сивана. То есть между временем первого указа и второго прошло около 70 дней. Вопрос, почему они ждали столько дней? Ведь Аман был казнен уже сразу первые дни после разослания указа. На втором пире, которым был король Ахашвейрош, Эстер и Аман, он же был казнен. Почему ждали 70 дней? Для чего ждали? Так в книге есть и в Реках, и в Агро пишется, что они намеренно ждали, чтобы первые гонцы, которых послали по всей империи разослать указ, чтобы они вернулись обратно, и чтобы именно через них разослать второй указ. Почему? Потому что, нету других гонцов. Есть. Но если разослать указ через других, то это может создать у некоторых сомнение в верности второго указа. Пришли другие гонцы, может быть, какие-то из них фальшивые. И не знаю, ведь это для губернаторов, я имею в виду. Ведь два указа противоречат один другому. А кто знает, какой из них правдивый? Может, один из них фальшивый? Иди знай. Или первый фальшивый, или второй. Поэтому они намеренно ждали, чтобы пришли те же гонцы. И через первых тех же гонцов был разослан второй указ. Я еще раз повторю третий путь. Третий путь есть в Реках и Агро, это так. Было два указа. Один обнародованный широким народным массам. И там не было написано, что делать. Не было написано. Было написано только «Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь! 13-го Адара будет что-то особое, особое, особое! Готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь!» Было очень таинственно, и не было сказано, что. А в закрытом письме, которое послали губернаторам, там было написано четко и ясно. В первом было написано уничтожить евреев, всех, мужчин, женщин и детей. А во втором было написано прямо противоположное. Уничтожить врагов, что евреи имеют право напасть на своих врагов и их уничтожить. Так объяснение такое. Обнародованный указ, который разошелся для широких народных масс, отмене не подлежит. Противоположность этому. Указ, посланный властям, губернаторам и другим начальникам, и был послан им как закрытое письмо, можно им... Король может им послать новое закрытое письмо, и они должны понять, держать язык за зубами и не спрашивать, что было, почему и зачем. Эти три пути. А что я хотел сказать о проблеме юридической и политической проблемы Персидской империи, как отменить этот указ о уничтожении евреев. Путь Эбенезра, путь Раубага и путь Есифрека. Путь Эбенезра. Не то, что мы отменяем указ. мы только выяснили, что изначально, пользуясь доверием нашего великого короля, Аман разослал неверное письмо. А сейчас он пойман с поличным, а он посылает верное письмо. Это первый путь. Второй путь Ралбага. Что был издан новый указ, что евреи имеют право перебивать своих врагов. Я уже объяснил, что это не просто. Этот и эти будут убивать и эти. Пользоваться законом будут те, с которыми широкие народные массы, и с кем власти и полиция. Третий путь – был обнародованный указ и было закрытое письмо. Обнародованный указ по всей империи – это отмене не подлежит, а закрытое письмо – я не буду держать язык за зубами и не разглашать, что было в первом письме. А в новом письме им написали совсем другое. И по третьему объяснению очень понятно, почему они ждали 70 дней до отсылки нового указа. Это было решено уже сразу уже первые дни после того, как они послали первый указ, Аман был уже казнен и повешен. Но они ждали, чтобы вернулись те же гонцы, которые разошлись по всей империи. Вернулись, и именно через них разослать в новый указ. Чтобы ни у кого не было подозрения, что вторые гонцы посылают какую-то фальшивку. Поэтому ждали тех же гонцов. Раз указ пришел от тех же гонцов, то он был принят. То, что я хотел рассказать. Вопросы? Да-да. Я ничего не слышу. Что? Дорогой Даниил, что происходит? Вы спросили, почему вы не могли убивать евреев до этого времени? Нет. Персидская империя, как я уже сказал, была государством, законом, не анархией. А уничтожение евреев должно было быть в назначенный день 13-го Адара. А пока нет. Нет. 13-го Адара. А разослали это через 70 дней. А до 13-го Адара было от времени рассылки первого указа было 11 месяцев. Нет, это было государство закона, а не анархии. Там была конституция, что это не, я прошу прощения, не конституция, но были юридические правила. Они не могли сами просто так убивать. Да. Какие вопросы? Дорогой Даниил, что происходит? Я не знаю. От Мауки. А. Правильно. Раньше, как минимум, подарки, один подарок друзьям, как минимум, и подарок двум бедным должен быть раньше, а потом сесть за трапезу. Ну, вопросы. Какие вопросы? Можно ли задали вопрос, можно ли в четверг подарки бедным? Послушайте. Давать сдаку можно и надо весь год. Подарки бедным приводится отдать в пятницу, но это не обязательно. Не обязательно. Человек может передать тем габаим, которые передадут в пятницу. Он может передать в четверг. Это нормально. Ой, тут задали вопрос про пост. Про пост, который начинается завтра с восхода зари. Скажу пару слов о посте. Завтра пост Танит Эстер. Он начинается с восхода зари и до темноты. Не едят и не пьют. Если кто-то встает до восхода зари, в 4 может выпить что-то. А так в посту не едят и не пьют. Послушайте, есть вопрос не различать Борух Мордхай и Ора Оман. Есть такое выражение в Талмуде, и есть несколько объяснений на это. Одно из интересных объяснений, что было как напев песня, в которой были куплеты. В одной надо было говорить Борух Мордхай, благословление хорошим евреям, а в другой – Ор Роман. Когда человек выпивает немножко, даже, он уже не так ясно мыслит, и он может запутаться, что надо говорить в этом куплете. Борух Мордхай или Ор Роман? Пайза полшекера можно перевести в четверг. И подарки бедным можно договориться с габаим, передать им раньше, и габаим уже сами передадут. Я тоже так делаю. Я ничего не слышу. Я могу всем пожелать радостного, хорошего Пурима и хорошо его провести. Пурим – это великий день близости с Богом, ощущать благодарность Бога за чудеса, что Он делает с еврейским народом, ощущать близость Бога и ощущать Его наблюдение над всем, что происходит в мире. Поэтому первым делом ощущать благодарность, что Бог заботится о еврейском народе, чтобы его спасать от бед. Хорошего, веселого Пурим всем. Радостно, хорошо провести со всем чувством и сердцем. Пурим – это великий день. А Тария Кадош приводит, что Йом-Кипурим – это наподобие Пурим. То есть выходит, что Пурим выше. Объяснения говорят на это так, что в Йом-Кипур мы служим Богу, как бы отделяясь от всего материального. Не едим, не пьем. Находимся в Бейкнессе, делаем чуву. В Пурим служение Богу по-другому. Мы едим и пьем, вино. С другой стороны, мы делаем приятное нашим друзьям. Заботимся о бедных. Вспоминаем и анализируем добро Бога, что Он сделал с еврейским народом. Ощущаем благодарность к Нему. И так этим мы духовно поднимаемся. Это величие, величие Бога. Хорошего и веселого праздника Пурим.